Глава 6. Роберт видел, как все это произошло. Он сидел на корточках на плоской крыше башни дальнего контроля и осторожно отсоединял антенны-приемники. Их было 48 тонких тяжелых стерженьков, вмонтированных в скользящую параболическую раму, и каждый нужно было аккуратно вывернуть и со всеми предосторожностями уложить в специальный футляр. Он очень торопился и то и дело поглядывал через плечо на север. Над северным горизонтом стояла высокая черная стена. По гребню ее, там, где она упиралась в тропопаузу, шла ослепительная световая кайма, а еще выше в пустом небе вспыхивали и гасли бледные сиреневые разряды. Волна надвигалась неодолимо, но очень медленно. Не верилось, что ее сдерживает редкая цепь неуклюжих машин, казавшихся отсюда совсем маленькими. Было как-то особенно тихо и знойно, и солнце казалось особенно ярким, как в предгрозовые минуты на земле, когда все затихает и солнце еще светит вовсю, но полнеба уже закрыто черно-синими тяжелыми тучами. В этой тишине было что-то особенно зловещее, непривычное, почти потустороннее, потому что обыкновенно наступающая волна бросала впереди себя многобальные ураганы и рев бесчисленных молний. А сейчас было совсем тихо. До Роберта отчетливо доносились торопливые голоса с площади внизу, где в тяжелый вертолет навалом грузили особо ценное оборудование, дневники наблюдений, записи автоматических приборов. Было слышно, как Пагава гортанно бронит кого-то за то, что преждевременно сняли анализаторы, а Маляев неспешно обсуждает с Патриком сугубо теоретический вопрос о вероятном распределении зарядов в энергетическом барьере над волной. Все население Гринфилда собралось сейчас в этой башне под ногами Роберта и на площади. Взбунтовавшиеся биологи и две компании туристов, остановившиеся накануне в поселке на ночлег, были отправлены за полосу посевов. Биологов отправили на птерокаре вместе с лаборантами, которым Пагава приказал оборудовать за полосой посевов новый наблюдательный пункт, а за туристами прибыл специальный аэробус из столицы. И биологи, и туристы были очень недовольны, и когда они улетели, в Гринфилде остались только довольные. Роберт работал почти машинально и, как всегда, работая руками, думал о самых разных вещах. Очень болит плечо. Странно. Плечом нигде не стукался. Живот саднит. Ну, живот понятно, когда споткнулся об ульматрон. Интересно, как сейчас выглядит этот ульматрон? И как выглядит мой птерокар? И как выглядит... Интересно, что здесь будет через 3 часа? А, цветники жалко. Детишки целое лето трудились, выдумывали самые фантастические сочетания цветов. И тогда мы познакомились с Таней. «Таня!» — тихонько позвал он. «Как ты там сейчас?» Он прикинул расстояние от фронта волны до детского. «Безопасно», — подумал он с удовлетворением. «Они там, наверное, и не знают о том, что волна, что взбунтовались биологи, что я чуть не погиб, что Камил». Он выпрямился, вытер лицо тыльной стороной ладони и посмотрел на юг, на бесконечные зеленые поля хлеба. Он пытался думать о гигантских стадах мясных коров, которые перегоняют сейчас вглубь континента. О том, как много придется работать над восстановлением Гринфилда, когда рассеется волна, и как неприятно после 2-летнего изобилия снова возвращаться в синтепище к искусственным бифштексам, к грушам с привкусом зубной пасты, к хлореловым супам сельским, к котлетам бараньим квазибиотическим и к прочим чудесам синтеза, будь они неладны. Он думал, о чем попало, но он ничего не мог сделать. Никуда не уйти от удивленных глаз Пагавы, от ледяного тона Маляева, от преувеличенно участливого обращения Патрика. Самое страшное, что ничего нельзя сделать. Что со стороны это должно выглядеть, мягко выражаясь, странно. А зачем, собственно, выражаться мягко? Это выглядит попросту однозначно. Испуганный наблюдатель в растерзанном виде прилетает в чужом флайере и заявляет о гибели товарища. А товарищ, оказывается, был жив. Товарищ, оказывается, погиб уже после, когда испуганный наблюдатель удирал на его флайере. Но он же был раздавлен насмерть, в десятый раз повторял про себя Роберт. А может быть, это был просто бред? Может быть, я перепугался до бреда? Никогда не слыхал о таких вещах. Но ведь и о том, что случилось, если это случилось, я тоже никогда не слышал. Ну и пусть, — в отчаянии подумал он. Пусть не верит. Танюшка поверит. Только бы она поверила. А им все равно, они о Камиле забыли сразу. Они будут вспоминать о нем только когда будут видеть меня и будут смотреть на меня своими теоретическими глазами и анализировать, и сопоставлять, и взвешивать, и строить наименее противоречивые гипотезы, и только правды они никогда не узнают. И я тоже никогда не узнаю правды. Он вывернул последнюю антенну, уложил ее в футляр, затем собрал все футляры в плоский картонный ящик, и тут с севера донесся гулкий хлопок, словно в огромном пустом зале лопнул воздушный шарик. Обернувшись, Роберт увидел, как на аспидно-черном фоне волны встает длинный белый факел. Горела Харибда. Сейчас же внизу смолкли голоса, взвыл и заглох работавший в холостую мотор вертолета. Наверное, все там прислушивались и смотрели на север. Роберт еще не понял, что произошло, когда затряслось, задребезжало, и из-под башни, подминая уцелевшие пальмы, поползла резервная Харибда, задирая на ходу раструб поглотителя. На открытом месте она взревела так, что заложила уши, и покатилась на север затыкать прорыв, окутавшись облаком рыжей пыли. Дело было довольно обычное. Одна из Харибд не успела отвести в базальт избыток энергии из емкостей, и Роберт уже нагнулся за картонным ящиком, но тут у подножия черной стены что-то ярко вспыхнуло, взлетел веер разноцветного пламени, и еще один столб белого дыма, наливаясь и густея на глазах, потянулся к небу. Докатился новый хлопок. Внизу дружно закричали, и Роберт сразу увидел далеко к востоку еще несколько факелов. Харибды вспыхивали одна за другой, и через минуту тысячекилометровая стена волны, напоминавшая теперь классную доску, исчерченную мелом, качнулась и поползла вперед, выбрасывая перед собой в степь черные вспухающие кляксы. Роберт с трудом глотнул пересохшим горлом и, подхватив ящик, побежал вниз по лестнице. По коридорам метались люди. Пробежала перепуганная Зиночка, прижимая к груди пачку коробок с пленкой. Гасан Ализаде и Карл Гофман со сверхъестественной скоростью волокли к выходу громоздкий саркофаг лабораторного хемостазера. Их словно ветром несло. Кто-то звал: «Идите сюда! Не могу я один! Гасан!» В вестибюле зазвенело разбитое стекло. Зафыркали моторы на площади. В диспетчерской, топча разбросанные карты и бумаги, прыгал перед экраном Пагава и нетерпеливо кричал: «Почему не слышишь? Харибды горят! Горят Харибды, говорю! Волна пошла! Ничего, понимаешь, не слышу! Этьен, если понял, кивни!»
Роберт, морщась от боли, взвалил коробку на плечо и стал спускаться в вестибюль. Позади кто-то, шумно дыша, грохотал по ступенькам. Вестибюль был усеян оберточной бумагой и обломками какого-то прибора. Дверь из небьющегося стекла была расколота вдоль. Роберт боком протиснулся на крыльцо и остановился. Он увидел, как один за другим уходят в небо битком набитые птерокары. Он увидел, как Маляев молча с каменным лицом впихивает в последний птерокар девушек-лаборанток. Он увидел, как Гасан и Карл, разевая от натуги рты, пытаются закинуть свой саркофаг в дверцу вертолета, а кто-то изнутри старается им помочь, и каждый раз саркофаг бьет его по пальцам. Он увидел Патрика совершенно спокойного, сонного Патрика, прислонившегося спиной к заднему фонарю вертолета с видом сосредоточенным и задумчивым. А повернув голову, он увидел чуть ли не над собой угольно-черную стену волны, бархатным занавесом закрывающую небо.
«Перестаньте же грузить!» — закричал у него над ухом Пагава. «Опомнитесь! Немедленно бросьте этот гроб!»
Хемостазер с тяжким звоном рухнул на бетон.
«Выбрасывайте все!» — кричал Пагава, сбегая с крыльца. «Всем вертолет немедленно! Не видите, да? Я кому говорю? Скляров! Патрик! Заснул!»